Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И пройдя повествовательную часть Второзакония, ее первую часть, мы оказываемся у порога самой сложной части книги Второзакония. И там будут у нас три недельные главы, в которых мы будем обсуждать различные законы этой книги. Законы, которые считаются очень, можно сказать, сложными и непонятными, но они чрезвычайно интересны, потому что проливают свет на многие сложные вопросы. Итак, интересным также является тот факт, что многие исследователи замечают, что тематика и структура этих законов второзакония, они определенным образом схожи по структуре с Декологом. И таким образом мы можем сделать вывод, что вот эти все законы, они как бы являются комментарием на Деколог, дающим возможность людям найти применение этого закона в данных конкретных условиях их пребывания в земле обетованной. Первая группа законов, она у нас находится в недельной главе, которая называется «Р.Э.». «Р.Э.» начинается у нас с 26 текста 11 главы. «Вот». Я предлагаю сегодня благословение и проклятие. Вот или смотри, в данном случае это синонимы. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов, которых вы не знаете. Дальше Господь говорит о том, что когда войдут сыны Израилевы в землю обетованную, то они должны стать на горах Гевал и Герезим. Эти горы, они как раз находятся севернее Иерихона, на массиве, который заканчивается возле озера Галилейского. А вот эти горы, они являются как бы самыми высокими точками этого горного массива. И в частности гора Герезим находится в районе Сихема. И само вообще слово «сихем», «шекем», оно означает «плечо». И таким образом сам этот город Шхем, он как бы находится между двумя вот этими горами – Гевал и Герезим. Почему Шхем? А по одной простой причине. Шхем – это было первое место стоянки Авраама, когда он вошел в землю обетованную. Шхем – это было место, откуда начался практически постепенный уход сыновей Якова в Египте после этого скандала, который учинили Симеон и Левий там. И вот поэтому Господь возвращает свой народ обратно в Шхем. И там, в Шхеме, на этих двух горах, народ клятвенно произносит благословение и проклятие завета, которые уже были сформулированы ранее в конце книги «Левит». И дальше вот эти постановления, которые Господь желает, чтобы народ жил по ним. И самое первое постановление – заключается вот в чем. «Истребите места, где народы, которым вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах и под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их с места того». Не должны вы делать это для Господа Бога вашего. но к месту, которое Господь Бог ваш изберет из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Что происходит? Происходит коренное изменение парадигмы, которой пользовался Авраам, в частности, Исаак и Яков. Авраам приходит в Шхем и ставит жертвенник Господу. Авраам дальше идет на Вифиль и станет жертвенник Господу. Авраам поселяется в Дубраве у амарьянина Мамре и там ставит жертвенник Господу. Это был стиль поклонения Аврааму. Мы говорили о том, что Господь на Синае добавил к этому жертвеннику надстройку в виде скинии собрания, куда народ Божий должен был заносить свои грехи. Эта скиния собрания являлась моделью того святилища Божьего, которое находится на небе. И Господь сегодня уже к израильскому народу, который оказывается в своей земле или вот-вот входит, и Моисей дает инструкции и говорит: не пытайтесь, например, вместо жертвенников языческих построить свои, но у вас будет место, на котором Господь избрал, чтобы ему пребывать там имени Его. Вот это концепция храма. Вот это то, что называется храмом. Позже Давид захочет построить на этом месте дом, в котором пребывает Господь. Бог не позволит ему этого сделать. И Соломон осуществит эту мечту Давида. И никто никогда не пытался и не будет пытаться сделать копию храма. Вернее, я сказал не совсем правильно. Иеровоам, сын Наватов, отделивший 10 колен Израилевых от Израиля, попытается это сделать. Он строит два места поклонения. Одно из них он ставит в Вифиле на южной границе с Иудеей, а другое в Дане, на северных пределах Израиля. И говорит: вот туда ходите и туда поклоняйтесь. И с этого начинается упадок Северного царства, который заканчивается тем, что 10 его колен ушли. Храм – это единственный и неповторимое здание, которое Господь строит там, где Его имя пребывает в центре Израиля. Это основа Ветхого Завета. О чем нам говорит книга послания евреев? 9 глава, говоря о Ветхом Завете, в котором было святилище, состоящее из двух отделений. И вот теперь мы видим, что делает христианство в 4 веке по подсказке Августина. Фактически называя молитвенные помещения, где всегда собирались верующие, называя их храмами, фактически пытаясь сделать кальку из Ветхого Завета на современную церковь, там, где Бог этого не повелел. Фактически Бог, и в этом заключается разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы уже говорили об этом, когда говорили о славе Божьей на ковчеге в конце книги «Исход», 40 глава. Это, кстати, одна из характеристик того, что это место является храмом. А потом мы сказали, что согласно Новому Завету, храмом Духа Святого является каждый человек. Именно поэтому Иисус говорит: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду между вами. Именно поэтому, в отличие от от католицизма и православия, молитвенные помещения протестантов никогда не назывались храмами, потому что со времен Лютера реформаторы очень четко поняли, что система левитского священства, система храма, она не была передана Церкви Божьей, а трансформировалась в форму богопоклонения, кстати, которая существовала и в синагогах с времен Ездры, потому что люди каждую субботу в храм не могли приходить, но в синагоги они приходили для чтения Слова Божьего. А слово «синагога» означает «место собрания». И, кстати говоря, Бог присутствовал там, потому что написано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду. Но слава Божья находилась над ковчегом, только в одном месте в Иерусалиме, только там. И именно туда должны были приносить жертвы Богу, о чем написано в книге Второзакония, 12 глава, где в 11 тексте: «Тогда на какое место изберет Господь Бог вас, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, все избранное по обетам вашим, все, что вы обещали Господу». Что происходит? Централизация поклонения. Жертвы, всесожжения, десятины, возношения – все неслось в центр. Однако здесь есть определенная трудность. Давайте дальше читать. 12 текст. «И веселитесь перед Господом Богом вашим, и вы, и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших». И дальше смотрите 13 текст. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, но только на том, где изберет Господь». Что происходит здесь? Что здесь означает эти слова? 14 глава Второзакония повторяет этот текст, и здесь, в этой главе, находится довольно сложное место, но оно сходится с тем, о чем говорилось в 12 главе. 14 глава повторяет нам законы о чистой и нечистой пище. А дальше в 25 тексте начинается то, что мы читали с вами в Второзаконии, 12 глава. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там». Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Что это происходит здесь? Что значит «отделяй десятину и ешь ее на месте, где приготовил Господь»? Перед нами явное кажущееся противоречие. Только что, буквально несколько недельных глав перед этим, книга чисел, 18 глава, говорит нам о том, что 24 текст: «Десятину сынов Израилевых, которые они приносят возношение Господу, я отдал левитам в удел. И между сынами Израилевыми, потому что между сынами Израилевыми они не получат удел». Что здесь делать? Книга Неемии, 10 глава, объясняет нам, оказывается, о чем идет речь. Именно там написано о том, что есть левитская десятина. Значит, об этом делают выводы мудрецы, есть и нелевитская десятина. Именно поэтому мудрецы истолковывают этот текст, говоря о второй десятине. Почему вторая десятина? Смотрите, здесь оказывается не просто десятина, а десятина от хлеба, вина, елея, первенцев крупного скота и мелкого скота. То есть пять продуктов, от которых отделяется десятина и должна приноситься в храм. Если человек, например, выращивает финики, ничего здесь не сказано. Если человек выращивает какой-то другой продукт, ничего не сказано. Давайте посмотрим дальше. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, кстати говоря, тоже проблема. Если человек живет 50 километров, ему это все нести в храм, это большая проблема. Это написано так. То променяй сие на серебро. Возьми серебро в руку твою, приходи на то место, на которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро, что пожелает душа твоя. Но дальше перечисляется, чего душа должна пожелать. Выбор есть. Не просто там покупай, может быть, какого-то драгоценности. Нет, написано, опять же, волов, овец, вина, секера, всего, чего потребует душа твоя, и ешь там, и перед Господом Богом, и веселись, и ты, и семейство твое. Опять мы видим, что в храм попадает, уже мы выяснили, что это не левитская, а вторая десятина, потому что левитам надо что-то кушать, и они находятся в пределах. И они, кстати, и забирают эту десятину. Но что приходит в храм? Волы, овцы, вино и елей. Для чего это в храме? А потому что это именно те продукты, которые поддерживают храм богослужения. А что значит «ты ешь»? Мы читали с вами уже третью главу книги «Чисел», где нам рассказывается о мирных жертвах, которые именно и елись перед Господом. То есть мы видим здесь, как красиво Господь нам вводит систему поддержания храма. Если раньше, когда скиния находилась в пустыне, то для поддержания этой скинии вводился, мы читали с вами в предыдущих главах, подушный налог. То сейчас этот подушный налог заменен на конкретные десятину с конкретных продуктов, которые храму нужны для жертвоприношений. Волы приносятся во всесожжение, овцы вино приносятся во всесожжение. Кстати, о козах ничего не сказано. Потому что козы приносятся только в жертву за грех. И этот человек уже должен брать, когда согрешил. А это для богослужения, для праздничного богослужения. И, естественно, мы читали с вами о ежедневном служении, как всесожжения приносятся в книге Исход, 29 глава. И там у нас написано, что всякого агнца надо с хлебом приносить, поэтому есть десятина от хлеба, и заливать туда елея, поэтому есть десятина от елея, и добавлять туда вина. Ну, естественно, книга Левит, вторая глава, говорит нам о том, что на жертвенник ничего нельзя возливать квасного. Соответственно, и вино должно быть соответствующей формы и кондиции, чтобы не было квасное. И тогда, естественно, это вино пилось вместе с мирными жертвами, которые ели израильский народ. Что же говорить о секере? Слово «секера» – это очень интересное слово. Дело в том, что большинство исследователей считают секеру аналогом русской водки. На самом деле это не совсем так. Действительно, в древневавилонском языке есть такое слово «шакару», которое означает «пиво». Как мы это знаем? Потому что до нас дошли древние шумерские рецепты пивоваренные. Но означает ли, что слово из смежного языка может перейти в другой язык, не изменив своего значения? Абсолютно нет. Приведу несколько примеров. Например, слово «урод» по-русски означает «некрасивый человек», а по-польски означает, наоборот, «красивый человек». И когда-то в Советском Союзе из Польши приводили журнал мод, который назывался «Урода». А оказывается, на словацком языке слово «травиться» не означает, что человек несчастный самоубийца хочет принять цианистый калий, а он просто хочет кушать. И в желудке у него все травится, то есть переваривается. Соответственно, хоть и такие исследования серьезные ученые делали, но необходимо смотреть, как используется слово в данном контексте языка. Книга чисел, 28 глава, помогает нам понять значение слова «секера» очень четко и понятно. Написано вот как. В 7 тексте у нас описано с 1 по 7 стих опять ежедневное приношение. И мы уже знаем, то есть это буквально похожий текст на то, что мы читали с вами в книге «Исход», 29 глава. «Агнец с хлебным даром, с елеем и с вином». Но здесь употребляется не слово «вино», а 7 текст, хоть и синодальный перевод, нам пишет «вино Господу». В оригинале стоит слово «шакар», то есть «секера». Что это означает? Это просто означает, что есть, как есть вино квасное и неквасное, так есть и секера квасная и неквасная. И ученые приходят к выводу, что три слова, которые используются в еврейском языке, которые на греческий переводятся словом «ойнос», означающее «вино», эти три слова – «тирош», «шакар» и «яин». Они являются синонимами. Возможно, из других сортов винограда, возможно, другой рецепт приготовления, но суть остается неизменной. Речь идет о том, что есть как слово «яин» – квасное, неквасное, так и слово «шакар». Квасное и неквасное. Иначе бы этот шакар или секеру на жертвенник возлить было просто невозможно. Вот такие законы регулируют поклонение Господу. Место, на которое должен Господь избрать, чтобы все шли к Нему. Удивительно, что книга пророка Исаии, которую мы рекомендуем в качестве гафторы на этот отрывок Торы, очень интересно. Она говорит о месте, которое избрал Господь, о горе Дома Господня, на которую должны были подняться все народы и учиться у дома Яковлева. Это план Божий, план, который Господь хотел осуществить через свой народ. Именно поэтому Он ставит святилище и дает левитов, чтобы они совершали там служение. Ибо через эти символы можно было узнать о плане спасения. Вот как написано. 2 глава, 2 текст. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Вот это был план Божий. Вот это то, о чем мы говорим, когда употребляем слово «центростремительность» в Ветхом Завете. Гора Дома Господня должна была стать тем центром. И мы говорили уже о том, что в Новом Завете такого центра нет. В Новом Завете слава Божья пребывает в сердце всякого верующего. Поэтому в Новом Завете у нас нет храмовых установлений, кроме одного, которое Павел специально своим определением переносит. 1 Коринфянам 9 глава, 13 текст. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Именно об этом мы говорили, исследуя нашу недельную главу. Левитам полагалась особая доля. И также священникам полагалась определенная часть мирных жертв, которую отдавали при каждом жертвоприношении. Это была тогда часть второй десятины. Что говорит Павел, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Точно такой же принцип, что левиты не должны были ничем заниматься и были освобождены от служения. Павел говорит, сегодня для проповеди Евангелия тоже нужны люди, которые занимаются служением Господу. И фактически эту систему десятин первых и десятин вторых он переносит на жизнь христианской церкви. Вот почему мы рекомендуем читать 1 Коринфянам 9 глава, как наш дополнительный текст, дополняющий нам недельную главу и ко второй.